вызов. Это... В эфире радио «Донбасс Реалии».
Приветствую вас, друзья. Это действительно радио «Донбасс Реалии». Сегодня четверг, 18 апреля. В студии для вас работают Егор Устинов и Александр Лащенко. И поговорим в следующий час вот о чем. Еще один мост через Северский Донец скоро восстановят. Почему цены на газ опять диктует Россия? Число украинских студентов за рубежом с каждым годом увеличивается. Ну а разговор в студии прямого эфира будет вот о чем. Владимир Путин отправил в отставку главу управления президента России по приграничному сотрудничеству Олега Говоруна и назначил на эту должность Алексея Филатова. Ну, дело не в фамилиях этих чиновников, мало кому известных. Я имею в виду не Путина, конечно, а Говоруна и Филатова. Но по данным российского интернет-издания РБК, и не только его, в прошлом году именно Филатов на посту заместителя начальника управления стал куратором ОРДЛО, то есть вот этого управления по приграничному сотрудничеству. Что означает такая смена, скажем так, этого определенного кураторского караула? Поговорим в студии прямого эфира с журналистом издания «Новости Донбасса» Алексеем Мацукой и благодаря прямой телефонной связи из Москвы с российским политологом, историком Александром Сытиным. Вы тоже, друзья, можете присоединяться к нашему разговору, набрав номер нашего студийного телефона 0800-300-403. К вашим услугам, конечно же, трансляция нашей программы онлайн на YouTube-канале «Радио Донбасс Реалии».
Вызов – это возможность стать сильнее. «Радио Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
О наиболее интересных событиях сразу после выпуска новостей, с которыми вас сейчас познакомит Егор Устинов. Пожалуйста, Егор.
Приветствую. Мелитопольский городской суд не признал сбитие самолета Ил-76 под Луганском в июле 2014 года результатом агрессии Российской Федерации. Об этом сообщила вдова погибшего командира самолета Татьяна Чемеркова, передает Униан. Согласно решению, суд отказался признать, что гибель командира транспортного самолета, 9 членов экипажа и 40 десантников стала результатом вооруженной агрессии России. Напомню, в ночь с 13 на 14 июля 2014 года при заходе на посадку в Луганский аэропорт был сбит транспортный самолет Ил-76. Самолет должен был доставить боеприпасы, еду, а также подкрепление украинским военнослужащим, которые находились в окружении боевиков группировки ЛНР и российских военных. 27 марта 2017 года Павлоградский суд Днепропетровской области признал виновным в служебной халатности генерал-майора Виктора Назарова. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией боевики 8 раз обстреляли позиции украинских военных. Обстрелы фиксировали близ населенных пунктов Водяное, Пески, Павлополь, Лебединская, Широкина, Новоселовка 2. В группировке ДНР украинских военных обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Ясиноватой и Докучаевска. В группировке ЛНР ВСУ обвинили в 3 обстрелах своих позиций. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не поддерживает предоставление особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Об этом он заявил в интервью журналистам РБК «Украина». Кандидат в президенты также заявил, что не подпишет закон об амнистии боевиков группировок ДНР и ЛНР. Напомню, что закон об особом порядке самоуправления на Донбассе Верховная Рада приняла в сентябре 2014 года. Законом предусмотрено, что особый порядок на отдельных территориях будет введен после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона. В частности, после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины. Группировка ДНР заявила об отмене комендантского часа на Пасху на подконтрольной территории Донецкой области. Об этом сообщается на сайте главы группировки Дениса Пушилина. Отмечается, что комендантский час будет приостановлен в пасхальную ночь с 23 часов 27 апреля до 5 часов 28 апреля. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 3 градусов мороза, днем от 10 до 12 градусов тепла.
«Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую с этой минуты слушателей Громадского радио, которые присоединяются к эфиру радио «Донбасс Реалии». Уже скоро начнет работать наш бесплатный эфирный телефон, номер которого 0800 300 403. Минут через 10 будем общаться с гостем студии, журналистом издания «Новости Донбасса» Алексеем Мацукой. Вот на какую тему: кураторство Путиным Донбасс. О чем речь? Господин Путин отправил в отставку главу управления президента России по приграничному сотрудничеству господина Гаврона, заменив его на господина Филатова, того самого Филатова, который, по данным российских СМИ, в частности интернет-издания РБК, на посту заместителя данного управления был куратором, собственно, ОРДЛО. И вот поговорим: политика России касательно оккупированных территорий, что может быть после президентских выборов в Украине. И вы тоже можете высказывать свои мысли по поводу данной темы и, конечно же, задавать вопросы гостю студии Алексею Мацуке.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Ну а пока к иным темам. Последний крупный мост через Северский Донец отремонтируют к сентябрю сего года. На переправе, которая ведет к Светогорску, работы уже идут полным ходом. Около 40 человек снимают асфальт и бетонное основание. Затем уложат новый слой гидроизоляции и восстановят дорожное полотно. Сколько в целом потратятся на ремонт моста к святыням города Светогорска, узнавал мой коллега Никита Луцкий.
Одни работают отбойными молотками, другие готовят новый слой гидроизоляции. Десятки рабочих трудятся на реконструкции моста через Северский Донец между поселком Богородичное и Святогорском. Это следовало бы сделать давно, считает жительница Лимана Наталья. Женщина здесь проезжает едва ли не каждую неделю и на ремонт подвески на своей машине из-за выбоин уже выложила немало денег.
Необходимо это было.
Почему?
Ну, яма на яме. Хоть дороги от машины целей будут.
А вот местный пенсионер Александр ходит пешком, ждет, когда восстановят асфальт. Тогда и выйдет на своем велосипеде.
Тут все кочки, эти самые бугры, ненормально ехать. А сейчас будет гладенький мост, красиво, я поеду.
Держался мост, говорят инженеры, на молитве и честном слове. Из-за разрушенного слоя гидроизоляции влага разрушила арматуру и начала попадать в несущие опоры. Бетон стал трескаться, поэтому ремонт необходим, говорит прораб Андрей Фрол.
Гидроизоляция пришла в негодность, разрушаются балки. Балки – это несущие конструкции моста, которые вносят всю нагрузку. Чтобы предотвратить дальнейшее разрушение, было принято сделать текущий ремонт моста, то есть небольшими средствами.
По публичной системе закупок «Прозора» стоимость работ почти 32 миллиона гривен. Эти деньги выделяют из Государственного дорожного фонда и бюджета Донецкой области. В службе автодорог говорят, что это популярный туристический маршрут, поэтому ремонт там необходим, рассказывает пресс-секретарь службы автодорог Донецкой области Мария Бритченко.
Ця дорога є дорогою державного значення, територіальна дорога Т-05-21. Ця дорога, яка примикає до міжнародної траси, вона веде до Національного природного парку Святі Гори, до Успенської, Святогірської лаври. Це туристичний, безумовно, маршрут.
Закончить ремонт моста строители обещают за 5 месяцев. На время работ проезд перекрывать не будут, но потерпеть некоторые неудобства водителям придется. На время ремонта по мосту ввели реверсивное движение, которое регулируется светофором. Никита Луцкий, радио «Донбасс Реалии».
Цена на газ, уголь, нефтепродукты влияет не только на внутреннюю политику Украины и предвыборную риторику кандидатов на пост президента, но и является элементом внешнего давления на Украину, в первую очередь со стороны России, от которой Украина в сфере энергетики продолжает быть зависимой. Что же ждать от решений по цене на газ и поставок нефти в Украину самим украинцам? Мой коллега Виталий Портников обсудил в программе «Ваша свобода» с директором энергетических программ Центра Разумкова Владимиром Амельченко и главой Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андреем Герусом. И в частности, конечно же, зашла речь о так называемой формуле образования цены для теплоэлектростанций, которые, собственно, и подают электричество в дома украинцев, за что потом эти украинцы платят все дороже и дороже. Речь идет о формуле «Роттердам плюс».
І українці поставили питання, що президент новообраний має зробити у перші 100 днів. І от топ-п'ятірка бажань, подивіться. От 5 таких головних тем, вони такі ритуальні. для українців, національної доторканності на другому місці, корупції, боротьба з корупцією на третьому місці, перемовини з Росією мають бути на четвертому місці. І зниження зарплати топ-чиновникам, теж улюблена тема українського виборця вічна, і вже там років 25, і воно на п'ятому місці. Але на першому зниження тарифів. Такого, до речі, раніше не було.
Можна прокоментувати?
Маєте, я ж для чого це читаю?
Я думаю, що ми маємо зрозуміти просту річ. Кожна людина хоче жити достойно і нормально з точки зору свого матеріального стану, економічного стану. В даному випадку соціологічне опитування задавало певне питання. Тобто не можна було дати свій варіант, а треба було дати вибрати один з цих п'яти чи шести варіантів. По суті, з економічного питання було питання лише тарифів.
Серйозно, так, більше не було питань?
Подивіться, це дослідження соціологічне. Якби замість цього було питання, чи ви хочете зростання заробітних плат, я думаю, що тоді зростання заробітних плат і пенсій було б на першому місці. Або якщо було б, чи хочете ви, щоб...
То ви сказати, що це маніпуляція?
Я хочу сказати, що як було поставлено питання...
От пан Володимир має відповісти, він соціолог, все ж таки, наче працює в соціологічному...
Ні, я близький до... просто працює, да.
В соціологічному центрі.
Ви погляньте, там був даний виключний перелік відповідей.
Я це почув, це хороше зауваження, я погоджуюсь. Пане Андрію, то правильне зауваження, як на мене.
Для людей дуже важливо ситуація, яка б'є їх по кишені. Це зрозуміло. Да? Це люди дивляться, і людям дуже важко на сьогодні живеться, і збільшення цін на природний газ в десятеро практично за останні там, 5 років.
Це достатній
шок, і тому я думаю, що в принципі, коли запроваджувався цей імпортний паритет, да, в 16-му році, то це був крок тимчасовий до створення ринку. Да? Але ринку так і не було створено. І цей імпортний паритет залишився. Тому фактично під соусом реформ відбулося лише збільшення цін. І люди не бачать реформ, не бачать можливість вибору постачальника, не бачать конкуренції, бачать монополізм, величезні зарплати Нафтогазу. І тому вони слушно ставлять це питання на перше місце.
Ну, президент зможе новообраний будь-який знизити ціни на газ реально? От, пан Андрій. Є така можливість?
Ну, ціни ж на газ встановлює Кабінет міністрів все-таки.
Ну, як Кабінет міністрів? Там є НКРЕ.
НКР не встановлює ціни на газ, НКР встановлює тарифи на електроенергію, на воду, гарячу, холодну, на тепло. А саме ціну на газ встановлює Кабінет міністрів. Чого ми бачили, як прем'єр-міністр щось там з Коболєвим там мав дискусію? Да? Це юридично, це функція повноваження Кабінету міністрів України. Президент, звичайно, може брати участь в цьому. Я думаю, що президент має займати активну позицію. І не таку активну позицію, там, що коли вже якась є криза, там, тоді там ініціювати, там, зривати пломби, чи ще щось. Треба, щоб працювали інституції, працювали механізми. Якщо говорити про ручне пониження тарифів, ну, в принципі, якщо ціна на газ іде вниз, те, що зараз чули обговорення, то зараз можна понизити дійсно тарифи на газ. Я думаю, що восени ціна на газ може знову піти вверх, тоді може бути зворотня ситуація. Але якщо говорити про системні речі, звичайно, що конкуренція на ринку має додатися.
Полную версию программы «Ваша свобода» слушайте и смотрите на YouTube-канале Украинской службы «Радио Свобода».
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, тема дня в эфире «Радио Донбасс Реалия». Мы сформулировали таким образом. Кураторство Путиным Донбасс. О чем речь? Господин Путин отправил в отставку главу управления президента России по его приграничному сотрудничеству некоего Олега Говоруна. И назначил на эту же должность Алексея Филатова. По данным российских СМИ, в частности интернет-издания РБК, в прошлом году Филатов на посту заместителя данного, начальника данного управления по приграничному сотрудничеству как раз и был куратором ОРДЛО. Хотя, конечно же, он исполнял первую очередь распоряжения президента России, самого Путина. Вот и будем обсуждать, дело даже не в кураторстве как таком, а какой может быть политика России в отношении оккупированных украинских земель Донбасса после президентских выборов в Украине. Изменится ли? Нет. Что тут можно прогнозировать? И будем общаться в прямом эфире с журналистом издания «Новости Донбасса» Алексеем Мацукой. Приветствую вас, Алексей. Спасибо, что к нам пришли. Вы, друзья, тоже имеете возможность присоединиться к нашему разговору. Пожалуйста, можете набрать номер нашего эфира 0800 300 403. Идет трансляция трансляция на YouTube-канале «Радио Свобода». Можете задавать свои вопросы, Алексей, и высказывать свое мнение. Ну вот, действительно, конечно же, в первую очередь вас, Алексей, попрошу прокомментировать. Стоит ли обращать внимание на вот эти вот рокировки? Какое-то управление по приграничному сотрудничеству, но в российских СМИ этому приделили достаточное внимание.
Ну, все, что касается Кремля, в российских СМИ всегда уделяется достаточное внимание, не потому, что это связано с Донбассом, а потому, что это связано с Кремлем. И вы помните, что в конце прошлого года вот это управление, оно было изменено, трансформировано, сокращено количество людей и так далее. Но мне кажется, что сильно большого значения эти кадровые перестановки не имеют, потому что куда более важно смотреть на те вещи, которые происходят непосредственно на земле, то есть в Донецкой и Луганской области, в оккупированных районах. Вот сегодня стало известно, что генеральным директором, вернее, то, что вице-премьер-министром, так называемым, ДНР, назначен директор ЗАО «Внешторгсервис» Владимир Пашков.
Он, например... Бывший губернатор Иркутской области, а «Внешторгсервис» утверждает, за этой структурой стоит никто иной, как Сергей Курченко.
Да, ну он, по крайней мере, менеджер этой структуры, но по сути за этой структурой стоит Российская Федерация. Ну, а Курченко просто менеджер, нанятый сотрудник, который точно так же, как Пушилин, и теперь вот этот Пашков выполняют административные функции.
Это тот самый Курченко, кто еще не помнит или успел забыть, так называемый кошелек Виктора Януковича, когда Янукович был президентом Украины.
Ну, скажем так. Да, это все такие громкие названия, но это все не благодаря потому, что Курченко имеет сверхтранспорт. Таланты к особым бизнес-моделям и менеджменту. Просто это такой технический человек, который был в кармане у Януковича, и точно так же он теперь есть в кармане у российской элиты в отношении Донбасса. Вот. И какие-то изменения происходят, по крайней мере, мы теперь видим и знаем лицо человека, который может себя называть исполнительной властью в оккупированных районах. Это
Пашков, вы имеете в виду,
потому что самого Ананченко до сих пор никто ни разу не видел в природе. Может, это вообще какой-то фейк надутый, и никакого Ананченко как такового нет. Хотя мы изучали, кто это такой. Такой персонаж вообще-то есть человек. Он был в 90-х годах активным таким жителем Донецка, он общался, работал в команде у Януковича, а вернее именно у Гурбича, это был советник Януковича по вопросам прессы. У Ананченко был кабинет в гостинице «Турист», там он занимался, у него там, ну как, дела вел, да, в Донецке, в конце 90-х годов. Потом, когда Янукович уехал в Киев уже работать с позиции своей губернаторской, то Ананченко, он как бы уехал в Москву, и там уже работал с другими людьми, с олигархами тамошними местными. Потом Путин изменил эту конфигурацию, Ананченко пропал, и теперь он, видите, снова всплыл уже в оккупации спустя столько лет, хотя о нем реально уже все забыли, и мало кто помнит, как он выглядит. Мы даже специально искали газеты того времени в архивах, чтобы, может быть, увидеть, потому что он у Януковича был как юрист-консульт, типа, то есть он с бумаги подписывал.
Канцелярия
да,
такой,
да,
если
ну, то
угодно.
Есть он собирал какие-то консультации, проводил по юридическим вопросам, инвестиционным и так далее. Но не особо удачно это было, и он нигде не особо никак не выстрелил. И тогда, и сейчас он абсолютно не публичный человек, но, тем не менее, почему-то его вот выбрали в Москве быть исполнительной властью, так называемой, на оккупированных территориях. Но, видимо, и эта модель уже не устраивает, раз они делегировали туда нового представителя, уже непосредственно гражданина России Пашкова.
Да, чтобы уже не играться в то, что как бы местно этим всем. А, собственно, вот из того, что вы активно, действительно, вы внимательно следите за всем, что происходит на оккупированной территории Донбасса, из вот этих вот моментов, которые вот вы уже начали рассказывать, можно ли проследить, насколько радикально, возможно, меняется или вообще не меняется, остается статус-кво политика России в отношении этих территорий, которые Россия и удерживает, собственно, так или иначе?
Дело в том, что политика России направлена, ориентируется во многом ввиду групп давления, которые есть внутри самой России, на мой взгляд. Там есть так называемые эти патриотические группы, националистические группы, которые имеют достаточный опыт сопротивления. Это бывшие афганцы, могут быть, это бывшие там боевики ДНР, которые были и которые идейно поддерживали, но вернулись домой, например. И они имеют определенную, ну, такую, знаете, харизму внутри общества Российской Федерации.
Можно назвать их союзниками Гиркина,
да,
Стрелкова.
Условно можно.
Хотя,
да,
Гиркин очень,
да,
резко Путина критикует.
Да,
резко.
Условно можно. И мне, как видится эта ситуация, что эти радикальные группы, а это реально радикальные группы, они способны на насилие внутри российского общества. И власть России, они тоже это понимают, осознают и каким-то образом с ними пытаются строить эту коммуникацию. Мне кажется, что если бы вот эти, если бы ситуация была как-то разрешалась бы, то наверняка бы сегодня эта несчастная ДНР, так называемая, уже бы, наверное, забыли и бросили, потому что они, по сути, не нужны экономике Российской Федерации, все в этом сходятся мнения, но вот этот какой-то стержень, вернее, не стержень, а какая-то вот ниточка, которая связывает радикалов, националистов, шовинистов российских с этой территорией, вот что-то там подкрепляется. Вы видите, что депутаты Компартии постоянно приезжают в Донецк на какие-то символические мероприятия, связанные там с 9 мая или с началом оккупации Донбасса, как мы это называем, они считают это там создание Донецкой республики и так далее. И вот, например, Поклонская недавно была. То есть это какой-то символ определенный, знаете, который для элиты российской имеет больше символическое значение. И они Украину этим символом терроризируют фактически.
Российская власть, собственно, да?
Да, конечно, конечно.
Потому что, ну, многие считают, не знаю, вы, Алексей, согласны, в такие вот, как Поклонская, не знаю, Зюганов, ну, он, наверное, лично не ездит на оккупированной территории. Они просто вообще ни на что, не, по большому счету, не влияют. Фрики такие. Не согласны, да, вы?
Не-не, ну, я насчет того, что Поклонская, знаете, у нее там и внутри общества, у самой,
есть
у российского,
да,
и популярность, ну, и скепсис в отношении нее есть. То есть она поднялась на пике вот, да, так, да, называемой русской весны, это и так далее. То, что они... Ну, как фрики, это любимое занятие, в принципе, политика. Ну, посмотрите на нашу политику, на самом деле. У нас тоже полно фриков, которые в межвыборный период все с них смеются, а на выборах они постоянно набирают тот необходимый минимум и проходят в парламент. Ну, да, и Жириновский такой,
Жириновский
точно,
скоро 30
конечно.
Лет,
да,
в такой ипостаси.
Да, да, абсолютно.
Но мне интересно вот ваше мнение. Вот эти вот вы, и насколько понимаю вашу мысль, в Кремле вынуждены считаться с этой вот, скажем так, как говорить, украинской прошарком, российского, значит, так вот,
ну, радикальные
общества,
маргиналы
все
такие,
это Гиркинского.
Да.
То
да.
есть просто прижать нет, да? Приходится считаться.
Думаю, приходится, конечно.
Сурков, вот какова его роль и к какому его можно лагерю отнести? Конечно, не к Гиркину в любом, да, случае, но...
Вы помните, когда прошли выборы президента России, было много вопросов, в подвешенном состоянии был статус Суркова. И потом была интрига, будет ли Сурков дальше выполнять функцию помощника президента, иметь доступ к президенту и так далее. И уже вот когда все было везде назначено, Путин подтвердил все новые эти позиции, только потом в конце стало известно, какова же доля и судьба Суркова. Ему дали, условно, этот мандат на какое-то время, не на 5 лет, как я понял, а лишь на какой-то срок, чтобы он его переподтвердил своими действиями, потому что фактически им же не удалось реализовать проект «Новороссия» и проект ДНР в полном виде, в котором была изначальная задумка – раскол страны Украина и отсоединение
Юго-Востока, как выражается в России.
Да, и всего...
А не только половины Донбасса,
да,
даже,
да,
меньше,
да,
чуть-чуть.
То есть... А в итоге получилось значительно меньше.
Подкачал.
Да, в итоге получилось так, что население не поддержало в большинстве своем эту идею. И сегодня вы в Днепре, в Харькове спросите, этого не будет поддержки русского мира. Так, ну, это непопулярно сегодня. И у Путина как обрушился рейтинг в Украине после этих агрессивных действий по отношению к нашей стране. Вы вспомните, до войны у него тут чуть ли не 60%
номер
было.
Номер один был среди,
да,
иностранных лидеров.
И до войны они даже тут партию политики Путина, помните,
да,
создали.
Конечно.
И так далее. То есть был тренд определенный. Сейчас это абсолютно антитренд.
И вот эти вот перестановки все-таки, с чего я начал. Говорун, а вместо него Филатов. Их можно назвать людьми Суркова или нет? Или это не имеет значения особо?
У меня, я думаю, это не особо сегодня имеет большую роль. Если посмотреть вот то, что Сурков в феврале опубликовал эту свою статью, где использовал слово «глубинный народ», это как раз ложится в логику, что Сурков борется за свою влиятельность внутри политического истеблишмента, элиты в Российской Федерации. На самом деле все тут анализировали, у нас, я помню, сидели люди, аналитики, рассуждали об этом глубинном народе, Декарта вспоминали.
Стратегическое одиночество России.
Да, но это не что иное, просто как попытка установить границы собственного влияния внутри российской группировки элитной, все. То есть никаких это, никакая это не рефлексия, не аналитика в отношении будущего там России и прочее. Горизонт мышления, как я понимаю, у таких людей, как Сурков, это год, максимум полтора. То есть никто не говорит о стратегических больших проектах.
Ну, по поводу Донбасса, да?
Какие-то личные проекты во власти. Донбасс – это лишь один из проектов.
Может Путин Суркова разочароваться окончательно в Суркове, да?
Но судя из тех источников, которые там та же российская радио «Свобода» передает нам из России, то да, у них не все так однозначно.
Много говорят не один год уже о противостоянии Суркова и российских силовиков, ну, именно в отношении Донбасса. Насколько, на ваш взгляд, это соответствует действительно? Если так, то получается, если Сурков не оправдает надежды, условно говоря, то он проиграет силовикам. Так?
Ну, там же есть ФСБ... не только... Там, да, есть условные центры влияния, которые оказывают вмешательство, которые вмешиваются в ситуацию на Донбассе, соответственно, в украинские дела. Я так это вижу. И там есть, кроме силовиков, кроме этого Суркова, как политический трек, есть еще экономический Козак, например.
Да-да-да, конечно.
Да, то есть
известные
есть
тоже
различные. Та же Компартия КПРФ, Госдумы, у них свои интересы тоже. Есть, более того, есть бизнесмены в России, которые, например, ведут бизнес в оккупированных территориях наших, и они, соответственно, тоже имеют в этом, ну, как бы свой интерес, и он подвязан к политическому треку в том числе. Там сегодня, знаете, иногда кажется, можно разложить все вот точка А, точка Б, точка В. На самом деле, конечно, как в любом социуме, все значительно сложнее. И самое вот для меня индикатором всегда таким оценки ситуации, это является общение, ну, там, не общение, а сбор данных о том, что происходит с журналистикой сегодня там. По-прежнему общество закрыто, то есть журналист не может туда приехать.
Донецк, например.
Да, в Донецк, не может работать там, не может собирать данные, не может сделать сюжет, репортаж, оно закрыто. По-прежнему официальная агитпроп-пресса, это которую мы мониторим, печатные газеты, их телеканалы, она вся забетонирована нужными месседжами, которые раз в неделю прописываются, и генеральные основные месседжи, какие там происходят.
Да, это, вот если, да, первое, можете процитировать.
Первое – это то, что касается позитивного, настоящего. То есть у них нету в газетах чего-то, знаете, критики. Ее очень мало. То есть в основном идет большинство контента – это позитивное, настоящее. Например, позитив – открыли кружок для рабочих по там, шахматам. Ну, то есть,
я вспоминаю свою советскую юность.
Или, например, передовица газеты это «Донецкое время», на главной странице, значит, картины соцреализма в стиле выполнены, возвращаются к популярности в ДНР. Вот такие заголовки, это на передовице. Какое это имеет отношение к реальной жизни, я не знаю.
А при этом вот этот месседж, все-таки, может быть, мы с Россией должны с ней соединиться.
Значит, этот месседж...
Об этом речь не идет.
Повесили сейчас на улице Артема огромный плакат на здании рядом с домом Януковича, этим, этим зданием, бизнес-центром, напротив памятника Архангелу Михаилу. Там повесили сейчас этот большой плакат, значит, что навеки с Россией, мы идем в Россию и так далее. И Пушилин активно этот тезис продвигает на протяжении 3 месяцев в официальной ДНРовской прессе в своих интервью. То есть вот эти месседжи...
Это полного соединения, нет?
Да, это полное, да. То есть они... Пушилин мечтает себя видеть элитой Российской Федерации. Не элитой ДНР, там, а элитой Российской Федерации. И поэтому они, конечно, заинтересованы. Вопрос, заинтересованы ли люди в этом? Люди заинтересованы, ну, жители, граждане, в стабильности, в чтобы была защита социальная, государственная и так далее. И Пушилин пытается сделать вот эту подмену, что именно и только Россия это может сделать. Угу. И, конечно, в такой конфигурации, если со стороны Украины не будет достаточно количества сигналов в отношении, что там наши люди, наши паспорта, наша система образования и так далее, то, конечно, та вот сторона, она через свои средства пропаганды и агитации будет навязывать людям просто это ощущение.
Алексей, еще насчет как раз паспортов, только российских. Вот буквально днем ранее в этой же студии мой коллега вел эфир Денис Тимошенко. На радио «Донбасс Реале» тоже эту тему обсуждали. Россия готовится раздать донецкие паспорта, российские, конечно. Вот российские издания, «Коммерсант», РБК сообщали, что Россия готовится к такому шагу после выборов в Украине. Вот если это так, вот насколько это серьезно, ну, по упрощенной процедуре, насколько это серьезно, то зачем это все делается России?
Мы слышали эту информацию тоже еще задолго до того, как РБК это опубликовала вместе с «Коммерсантом». То есть собирались паспорта у учителей в школах, там не паспорта, а списки, у кого есть паспорт ДНР, те могут претендовать на паспорта, соответственно, Российской Федерации, но не внутри гражданские, а закордонные. То есть в чем здесь логика, чтобы получить иностранный паспорт для выезда за границу Российской Федерации, но при этом не быть гражданином России? Честно говоря, это сложно понять, в чем здесь логика. Но такая информация была. Знаете, мне видится это все так, что россияне таким месседжем, с одной стороны, готовят вариант, что после выборов в Украине, смотрите, они скажут, смотрите, ой, там Порошенко победил, мы выдаем там условно паспорта. И там другой кандидат победил, мы там что-то еще выдаем. Или не выдаем, я не знаю. Но если начинается реинтеграция Донбасса в Украину, то участие населения Украины автоматически есть полученные паспорта чужого государства. Соответственно, это влияет на формирование идентичности наших сограждан, которые имеют два разных гражданства условно. Тем более, одно из них получено было в очень сложных критических условиях. А значит, это мина замедленного действия на будущее, когда человек, который живет на Донбассе, он просто, ну, будет более гибок в формировании своей идентичности украинца, либо, как они будут называть, это россиянина.
Ну, кстати, интересно, мы помним, что Россия, вот российско-грузинская война была, вот уже более, в прошлом году 10 лет исполнилась, знаменитая война 888. Перед этим вот эти территории Южной Осетии и Абхазии Россия активно очень раздавала паспорта, насколько я помню, если не ошибаюсь, это были паспорта полноценные граждан Российской Федерации. Здесь в ЛДНР, так называемый, этого не делается сейчас, так получается?
Да, не делается, да, и более того, есть еще и такие слухи, что вам якобы надо будет сдать украинский паспорт, отказаться, но вопрос, а куда его сдавать должны люди? Российским контролёрам, которые приедут, будут взамен, так, ну, человек приедет потом в Краматорск и восстановит этот паспорт. То есть это не проблема, он от гражданства не отказывается, это другая совершенно процедура, которая в оккупированной территории произвести ее невозможно. Поэтому это все игры со стороны россиян в отношении наших сограждан, опять очередное оболванивание какое-то намечается, и просто надо сказать, ну, честно, что если люди будут получать эти паспорта на оккупированной территории, то это еще не гарантия того, что они станут гражданами Российской Федерации.
Но опять же, то, что все-таки Россия именно такие паспорта сейчас на неподконтрольной Украине территории раздает, это можно констатировать, что все-таки Россия не рассматривает всерьез сценария полного присоединения территории к своей российской территории.
А часть элиты там рассматривает, конечно. Да? Часть элиты рассматривает. Но вопрос в том, что сегодня это такое, ну, не мейнстримовская такая тема, потому что все-таки это огромные финансовые расходы необходимо.
То есть не исключается такой шаг. Вот не так исключается. Корректно сказать, да?
Ну, он не исключается, конечно. Все в этом. Но вокруг нас ничего не исключается. И это все, вот, например, сейчас с нефтью ситуация. Русские сегодня сообщили,
да,
что
да,
нефть.
Да, Медведев.
То есть возникает новое поле для торга. Если обновляется администрация в Украине, возникает новое поле для торга, понимаете? Россияне предъявляют, опять выставляют вот на какой-то тесак, выкладывают, значит, мы вот так, а Украина должна что, на это как-то реагировать, соответственно. То есть у них вот эти многовариативные подходы по торгу с Украиной, они включают теперь не только Донбасс. Они вот и энергоресурсы тоже включают, конечно.
Да, мы сегодня говорим о том, какова может быть политика России после президентских выборов в Украине в отношении Донбасса. С гостем студии журналистом Алексеем Мацука. Оставайтесь с нами и можете задавать свои вопросы.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Вот есть вопрос в чате трансляции на Ютубе нашей программе «Радио Донбасс Реалія». Віталій Уланов, мовою українською, він поставив запитання. Як ви гадаєте, до вас звертається пане Олексію, чи перейде Путін до ескалації війни, задіюючи регулярні війська, які знаходяться на кордоні з Україною, чи впливатимуть вибори президента України на ескалацію? От як ви вважаєте, щодо військового цих моментів?
Ну, ми чули заяви Турчинова про те, що є армії навколо України, є збройні сили у Криму в окупації. Там є. І дійсно така загроза, вона дійсно є. І це знов-таки один з елементів того, про що ми говорили до паузи щойно, що Росія буде намагатися і далі використовувати будь-які елементи для тиску на Україну.
Спасибо, Алексей. Присоединяю к нашему разговору еще одного участника, благодаря прямой телефонной связи из Москвы, российского политолога, историка Александра Сытина. Приветствую вас, господин Сытин.
Добрый день.
По вашему мнению, чего можно ожидать от России после завершения президентских выборов в Украине? Вот через несколько дней. Ну, не через несколько дней, но когда будет новый президент или, возможно, останется нынешний. Вот изменится ли политика России в отношении оккупированных территорий Украины на Донбассе? И как изменится?
Нет, нет, не изменится. Вообще, в ближайшей перспективе, вне зависимости от исхода президентских выборов, политика России не изменится. Во-первых, Россия не выработала своего отношения к главному вопросу, который перед ней встанет в ближайшие дни. Признавать или не признавать выборы на Украине, вот, признавать или не признавать нового украинского президента. Кем, кто бы он ни был, будет ли это Зеленский или останется Порошенко, спорят о том, в принципе, признавать ли украинские выборы. Вот, по этому поводу общего решения нет. Что касается Донбасса, то его поддержка продолжится, но опять-таки Донбасс постоянно ждет, что будут какие-то подвижки по поводу того, что и он последует стопами Крыма, что его возьмут в Россию. В Россию его не возьмут, потому что России нужен фактор дестабилизации Украины, а самое главное, нужен фактор того, что Украина находится в состоянии вооруженного конфликта, а следовательно, по закону не может быть членом НАТО. Вот на это в Москве уповают очень значительно. Вот, поэтому в обозримом будущем не изменится ничего. С третьей стороны, в Москве, безусловно, ждут каких-то шагов в случае победы Зеленского, потому что надеются на то, что новый президент пойдет на переговоры с Донбассом и изменит политику. И вот тогда от этого уже будет строиться политика Москвы.
Александр, вот ваше наблюдение. Вы сами в качестве гостя принимаете участие в телевизионное российское шоу. Да, внимание к Украине все эти годы, а сейчас во время президентской кампании особенно. Именно вопрос Донбасса. Как это преподается российскими пропагандистами? Или это не самое главное, ждут, пока закончатся выборы? Вот этот момент.
Нет, это очень важно, потому что, во-первых, в российском информационном пространстве огромную роль играет частично украинская эмиграция, а вот частично люди, которые приезжают из вот этого вот из мятежных, скажем так, районов Донбасса. Эти люди очень крикливые, очень агрессивные. Вот я буквально несколько дней назад очень резко столкнулся с представителем по иностранным делам Луганска. Вот. И они постоянно ставят вопрос таким образом, что они сражаются на передовых рубежах за интересы России, и Россия, и русские люди, им, соответственно, чего-то должны. Вот. Обсуждается вопрос активно, но, насколько я знаю, никаких шагов не сделано для облегчения получения ими российского гражданства. Вот что еще делается? Ну и надо, конечно, понимать, что Донбасс используется в пропагандистских целях для консолидации русского общества, для того, чтобы говорить о том, что вот мы все русские должны противостоять украинскому национализму, который, естественно, проявляется прежде всего в отношении к Донбассу.
Ну и последний вопрос. Вот мы с Алексеем Мацукой, гостем студии, в частности, Алексей момент такой прокомментировал. Конечно, с Украиной мы тоже активно наблюдаем, что происходит в России. Что все-таки вот это крыло в российском общественном мнении, пусть оно не большинство, возможно, составляет, но довольно серьезное, скажем так, вот это Малороссия, Новороссия, ну, грубо говоря, гиркинское крыло, ну, очень грубо, конечно. Вот оно довольно, ну, скажем так, влиятельно. И Кремль вынужден с ним считаться. Я правильно цитирую, да, Алексей? Можно так сказать. Вы, Александр, как считаете, Путин вынужден с такой вот прослойкой российского общества считаться? Или все-таки может ее, скажем так, имея свои ресурсы, немалые, просто, грубо говоря, если использовать известное русское выражение, прижучить и, ну, и не обращать внимания?
Я думаю, что он мог бы ее прижучить, но на сегодняшний день такого решения нет, и он к этому не готов. Потому что в этом случае ему придется, у него и так ситуация сейчас не очень хорошая, потому что, это долго объяснять, русский народ очень тяжело воспринял пенсионную реформу. И чем дальше, главное, тем это становится больнее и тяжелее. Вот. И если сейчас нанести удар или оказать какое-то давление на патриотический фланг, то он боится расшатать ситуацию. Сделать ставку, ну, опять же, на условных либералах, потому что это, да, это включает так же, как вы сказали, гиркинское крыло, вот так же я говорю либералы, вот, он не готов. Соответственно, пренебречь патриотическим электоратом, он тоже не готов, потому что он будет объяснять все ближайшие месяцы и годы, что экономическое положение плохое, санкции выдвигают все новые и новые. Но, например, когда я пытаюсь говорить, что вот это вам все за Крым, вот, это глушится очень заметно.
Спасибо, Александр. Спасибо за участие в нашем эфире. Благодарен российскому политологу, историку Александру Сытину, который принял участие в нашем разговоре благодаря прямой телефонной связи из Москвы. Продолжаем разговор с гостем студии Алексеем Мацукой. Алексей, да, российская позиция. Ну, конечно же, все ждут, не то что в России, в Украине прежде всего, результатов выборов. Если верить социологам, а все социологи единодушны, разрыв между Зеленским и Порошенко просто, ну, жалюгидный, как то кажуть, украинский для Порошенко. Не в плане, конечно, предвыборной агитации, ни в коей мере. Мы не на телеканале 1+1, например. Но
И не на прямом.
Это очень важное, конечно, уточнение. Но, скажем так, наиболее вероятный президент Украины Владимир Зеленский. Сегодня, вот буквально сегодняшняя новость, его оппонент на выборах Петр Порошенко срочно обратился к избирателям, процитирую: «Кремль приложит немало усилий к формированию лояльного к Москве большинства. Это по результатам парламентских выборов, как известно, не будут в октябре сего года. А уже сейчас, утверждал Порошенко, Путин рассчитывает на слабого, неподготовленного, некомпетентного новичка на посту президента Украины». Конец цитаты Порошенко. Ну, конечно же, Петр Алексеевич не себя имел в виду. Если прав Порошенко и его сторонники, Путина, действительно, расчет Путина на слабого, неподготовленного, некомпетентного президента-новичка Владимира Зеленского оправдан или нет? В отношении Донбасса, например.
Все это из области политические заявления текущего периода, все они из области выборов. И стоит рассматривать любой текст, любое интервью, любое заявление политика, сделанное в период до 21 апреля, как заявление, сделанное в рамках политтехнологии. Вы посмотрите вчерашнее интервью Зеленского, которое было,
да,
на РБК
опубликовано.
Я провел быстро, да, как это в политологии называется, да, когнитивное картирование, и я посмотрел на те слова, которые были включены в этот текст, собственно, с которым Зеленский пришел. Я пришел к простому выводу, что перед нами никакой не новичок на самом деле, и никакой не везунчик, которому вот-вот с неба упал просто рейтинг 70% среди тех, кто определился. Это четкая технология, которая идет, которая представляет собой Владимир Зеленский, и он равнозначно действует своему оппоненту Петру Порошенко. Просто нужно смотреть на эти два, на этих двух кандидатов исключительно как на политиков, которые борются за власть и за ресурс в Украине.
Ну, как помним, на этой неделе буквально Зеленский опубликовал обращение к Facebook, ну, не сегодня, а несколько дней ранее, где коснулся этой темы, которую предъявляет ему Зеленского. Клоун, клоун! И Зеленский говорит, это политик может стать шоуменом, имея в виду Порошенко тогда заявил. То да. есть это вопрос такой...
Ну, опять-таки, это свойственно нашей культуре и традиции упрощать политических акторов до максимально одного слова. Тимошенко у нас газовая принцесса,
да,
Порошенко
да,
шоколадник,
да.
там, да. Зеленский клоун, теперь он там юморист и так далее. Это все свойства, ну, такого обыденной трактовки политических процессов. Я бы все-таки больше для наших слушателей советовал обращать внимание на то, как приниматься будут политические решения, какими группами интересов, какими людьми и акторами, в том числе по Донбассу. Например, кто консультирует сегодня Зеленского в отношении
кто?
Разрешения Донбасса? Ну, я знаю, там Сергей Лещенко активно занимается темой этой.
О, кстати, я прошу прощения, Алексей, важный момент. Сергей Лещенко, да, но, правда, кстати, в этом интервью РБК сегодня Владимир Зеленский, ну, скажем так, не подтвердил, что статус Лещенко в его команде, ну, не совсем это корректно так говорить, по мнению Владимира Зеленского. Но вот Лещенко, давая недавно интервью, несколько недель назад, буквально пару недель, российскому изданию «Новая газета», от себя, конечно, от имени Зеленского, сказал, что его, по его мнению, Лещенко, было бы неплохо, когда президентом станет Зеленский, и вот осуществить такой визит на оккупированные территории на Донбассе. Конечно, не в плане капитуляции, отнюдь. Вот. А вы как считаете, Алексей?
Знаете,
как
я говорил с Сергеем по этому поводу, что он имел в виду, и мы пытались как-то объяснить эти позиции. Я понимаю так, что имелось в виду в первую очередь отправить определенный сигнал жителям неподконтрольных территорий, что президент готов с ними разговаривать, с обычными рядовыми украинцами. Ведь согласитесь, на протяжении 5 минувших лет не было ни одного даже символического акта коммуникации взаимной между центральной властью, а именно Кабмином, премьером или президентом, напрямую на КПВВ, либо через какие-либо другие форматы с жителями неподконтрольных территорий. Даже попыток подобных не
со
было.
Со стороны Порошенко,
да,
например.
Это была в одну сторону игра, когда он только упоминал что-то в новогоднем обращении, либо в честь Дня независимости. Это два таких символических даты были. Но в целом коммуникация жители у неподконтрольной части сюда в основном ехали и коммуницировали оттуда сюда. Я даже спрашивал у двух губернаторов области, у Жибривского и Кутя, сколько они получали обращений с неподконтрольной территории от граждан Украины. Ноль. То есть люди не видят возможности коммуникации с областной властью на месте государственной, что она может что-то решить. Потом я спрашивал у начальника областного МВД Семенишина, да, что, собственно, вы делаете для... И до этого был еще, он сейчас зам у Авакова. Значит, что вы, собственно, делаете для того, чтобы раскрывать преступления на оккупированной территории? Какая есть процедура? Например, пожалуйста, ведь если человек, живя в Донецке, видит правонарушение на улице, знает, что украинская полиция не действует там, то может ли он как-то зафиксировать?
Хотя бы зафиксировать, чтобы потом было полноценное расследование.
Чтобы вы вели учет данных.
И что ответил?
Сказал, что да, могут люди оттуда звонить нам на горячую линию. Но вопрос, а кто там знает об этой горячей линии, что украинская полиция ведет реестр подобных нарушений, и в случае возвращения, вернее, не в случае, а когда произойдет возвращение на оккупированную территорию украинской государственной власти, чтобы эти реестры были доступны и виновные понесли наказание. Вот здесь, конечно, вопрос этот открыт, и мне кажется, что и гражданское общество, и журналисты, которые наблюдают за ситуацией в оккупации да, должны задавать эти вопросы вот этим стейкхолдерам нашим. Да, под давлением правозащитников, под давлением людей, работающих с оккупацией, МВД сегодня делает репетицию. Вот если, допустим, завтра возврат, то как ведет себя полиция? Мы задавали эти вопросы, у нас на новостях Донбасса вышла большая статья по этому поводу сейчас, вплоть до того, какие месседжи на плакатах должны писать.
Осталось, да-да.
Да, и они есть, этот трек есть, чтобы быть, полноценный ответ мой был, он есть, но он недостаточен с точки зрения коммуникации с жителями.
Алексей, вот эта минутка последняя нашего разговора, если возможен ответ на данный мой вопрос, как подытоживая. Вот эти апокалиптические прогнозы, но я не буду говорить прихильникам украинскому, кого из кандидатов президента, не называя лишний раз фамилию, что вот после выборов в результате определенного результата, я прошу прощения за тавтологию, но будет полный откат в Россию, Путин все заберет, и там, в том числе, Донбасс ожидает не лучшая судьба. Оправданы такие прогнозы? Или это, мягко говоря...
Я вернусь к тому, что я сказал, что вся логика прогноза, а прогноз – это часть текста, который производится в виде заявления, интервью и так далее. И сделанная в контексте предвыборной кампании – это исключительно предвыборная технология. Поэтому я лично смотрю на любые прогнозы, заявления, как агитацию, либо как на то, что может привлечь к тому или иному кандидату дополнительные голоса.
И что, вот мне подсказывает режиссер, еще у нас пару минут есть.
Прекрасно.
Да, прекрасно. То есть все это, как говорится, посмотрим. Это и любые...
Вспомните 94-й год, когда были выборы Кучма и...
Помню прекрасно. В МЛАЧе Кучма был прорроссийский кандидат.
Да,
100%. Русский, второй государственный.
И при этом Черновола не смогли выдвинуть кандидатом, что произошел там серьезный раскол, часть его сторонников поддержала Кучму в итоге на тот момент. И тоже сколько было заявлений со стороны Кравчука, там со стороны других кандидатов, что будет апокалипсис в Украине происходить. Это не новая тактика, когда запугиваются граждане определенными форматами, но любое запугивание, оно строится на каких-то предпосылках. Не бывает дыма без огня.
Конечно,
да? То есть, если существует опасение, страх, что при другом президенте Украина возьмет пророссийский курс, у меня очень вопрос такой, а почему тогда этот иной кандидат не может выйти к прессе и объяснить, скоммуницировать с избирателем, потому что действительно меня как журналиста волнует, что кандидат Зеленский не проводит пресс-конференции в том виде, в котором это в классической предвыборной кампании предполагается. Вы же помните, в Америке выборы, кандидат едет, всегда брифинг есть, он выходит...
Даже те выступления того же Трампа на митинг, это не просто общение.
Он выходит с самолета.
Мы помним последнюю большую
избирательную кампанию президента. И там всегда, и Хиллари, и Трамп, они всегда проводили брифинги. Но у нас вот получается так, что мы ждали от одного президента полтора года его пресс-конференцию, в итоге он ее провел перед Новым годом в Арсенале за день.
Петр анонс. Порошенко.
Да, анонс пригласил. Какая будет ли наследоваться эта негативная практика новым президентом, если его выберут? Мне бы не хотелось.
Самый последний вопрос, Алексей. В начале нашего разговора сегодняшнего вы отметили, что вот через эти 5 лет после так называемой русской весны, когда вы, в том числе, как и многие донечане, вынуждены были оставить временно, конечно, свой город родной, сказать, что через эти 5 лет идеи вот этой, пророссийскости, мало Новороссии в Украине самой, они популярны, мягко говоря, нельзя. Так вы считаете?
Я уверен, что они не популярны.
Да, нет ощущения, конечно, вы не сосолог, но следите за созданными, что люди в Украине, что люди устали, эта тема войны их не... Большинство украинцев, неправильно так говорить?
Нет, дело в том, что люди, устали, люди хотят возврата в мирную жизнь. У каждого
но любой ли ценой или нет?
Что-что?
Говорят, Грузии, я вспоминал Грузию, к сожалению или к счастью, вот такие настроения, что вернуть Абхазию, конечно, не военным путем, но хотя бы вспоминать об этом, они довольно уже так, Ну, скажем так, не мейнстрим.
Потому что появилась дистанция между человеком, то есть дистанция в исторической памяти появилась, как таковое понятие.
5 лет в Украине это еще не...
Нет, конечно. У нас дистанция даже не проявилась пока даже по советскому прошлому. Когда у нас дистанция не проявилась по Голодомору до сих пор. Ведь это же все равно людей цепляет, что был Голодомор, и многие это вспоминают в своих семьях, и для многих, для нас это до сих пор большая трагедия, которая коснулась конкретно наших семей. То здесь, когда война развернулась только 5 лет назад, дистанция не может возникнуть.
То есть стремление к миру и желание капитуляции с Россией — это абсолютно разные вещи.
Конечно, у людей в голове, у многих это не связано.
Не любой ценой. Я очень благодарен, у нас уже нет действительно еще дополнительных 2 минут для разговора с журналистом издания «Новости Донбасса» Алексеем Мацукой. Спасибо за то, что мы уже обсудили в эти минуты в нашей программе. Спасибо.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Стартап Google Fest. Маріуполь з 26 квітня по 1 травня. Монархи з Британії, Джамала, Сергій Бабкін, Дах Дотерс, театри з усього світу. Стартап Google Fest. А де ти проведеш травневі свята? Живий звук.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
И подытоживает наш сегодняшний выпуск, как обычно, свежий выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова. Пожалуйста, Егор.
Возвращение Приватбанка Игорю Коломойскому грозит миллионам клиентов потерей средств и дефолтом. С таким заявлением выступил в обращении президент Украины и кандидат на второй срок Петр Порошенко. Таким образом, он прокомментировал решение окружного административного суда Киева признать незаконным национализацию Приватбанка в 2016 году. Это решение Петр Порошенко назвал признаком реванша. Также президент заявил о том, что в случае реванша возвращение в сферу влияния России будет незаметным. Ранее сегодня окружной административный суд Киева признал незаконным национализацию Приватбанка. По мнению судей, процедура нарушала нормы действующего законодательства. В свою очередь, первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила о том, что международные партнеры Украины неоднократно подчеркивали, что национализация Приватбанка была важным шагом для обеспечения финансовой стабильности. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не поддерживает предоставление особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Об этом он заявил в интервью журналистам РБК «Украина». Кандидат в президенты также заявил, что не подпишет закон об амнистии боевиков группировок ДНР и ЛНР. Напомню, что закон об особом порядке самоуправления на Донбассе Верховная Рада приняла в сентябре 2014 года. Законом предусмотрено, что особый порядок на отдельных территориях будет введен после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности, после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины. Национальная общественная телерадиокомпания Украины будет отвечать за режиссерское и художественное обеспечение эфира встречи кандидатов президента Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского на киевском НСК «Олимпийский». Как сообщает пресс-служба вещателя, с такой просьбой к ним обратились штабы кандидатов в президенты Украины. Председатель телерадиокомпании Зура Баласания заявил, что общественный вещатель является медиакомпанией, которая не принадлежит ни одной политической или бизнес-группе, а потому может обеспечить беспристрастность освещения. Напомню, что дебаты на НСК «Олимпийский» состоятся 19 апреля в 19 часов. Так называемым заместителем председателя правительства группировки ДНР стал директор компании «Внешторгсервис» Владимир Пашков. Об этом говорится в так называемом указе главы группировки Дениса Пушилина. Напомню, что «Внешторгсервис» компания с юридическим адресом в Южной Осетии. Основной ее функцией является управление промышленными предприятиями на подконтрольной группировкам ДНР и ЛНР территории Донбасса. Будет ли Пашков совмещать работу в так называемом правительстве ДНР с управлением «Внешторгсервиса» не сообщается. Владимир Пашков, гражданин России, ранее он был вице-губернатором Иркутской области. Правительство России запретило экспорт российской нефти и нефтепродуктов в Украину. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев. По его словам, с 1 июня уголь, нефть и нефтепродукты можно будет вывозить в Украину только на основании отдельных разрешений. Глава правительства России также сообщил о расширении запрета на ввоз некоторых украинских товаров. По словам Медведева, эта мера коснется украинской продукции, машиностроения, легкой промышленности и металлообработки. Украина и Россия, напомню, вводят двусторонние санкции с 2014 года со времени аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта на Донбассе. Группировка ДНР заявила об отмене комендантского часа на Пасху на подконтрольной ей территории Донецкой области. Об этом сообщается на сайте главы группировки Дениса Пушилина. Отмечается, что комендантский час будет приостановлен в пасхальную ночь с 23 часов 27 апреля до 5 часов 28 апреля. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 19 апреля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 3 градусов мороза, днем от 10 до 12 градусов тепла.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устенов, Александр Лащенко. Слушайте нас на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадському радио», «Вільному радио», «Радио 49-я параллель». Смотрите наши выпуски в YouTube на соответствующем канале. В YouTube «Радио Донбасс Реалии». Ищите сюжеты на сайте программы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». Ну и звоните, пишите нам в соцсетях, Viber. К вашим услугам. До встречи завтра в пятницу в то же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии».